Дорогие друзья, программу «На православном радио» продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». И сегодня я вам представляю моего собеседника, отца Василия Зудилова, настоятеля архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери Иверская. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Напомню, что еще это и город Первоуральск. Итак, мы с вами встречаемся в понедельник, и буквально вот несколько дней отделяет нас от такого праздника, который не так давно, в общем-то, был принят, День народного единства. И празднуется этот праздник в день иконы Божьей Матери Казанская. Когда-то он праздновался на Руси, когда-то он праздновался в России. Так вот, что мы сегодня вообще вкладываем вот в это понятие «День народного единства»? Вот как вот вы считаете?
Вы знаете, тут, конечно, многоплановый взгляд на эту тему. И у нас вся церковь, она многоплановая. И вся жизнь народа тоже неоднозначно совершенно ни в одной плоскости лежит. И, наверное, было бы правильно подумать о том, что единство не стоит понимать только в узком каком-то смысле, в узком каком-то направлении. Наверное, единение сейчас для России – это очень важное такое слово. Вокруг этого слова мы видим и партийные какие-то деятели работают, и, в общем-то, государственные, которые стараются единство в России привлечь к результативности всего государственного движения. И в церкви то же самое происходит, мы видим это, да, между Русской православной церкви и зарубежной православной церковью. И, в общем-то, в каждом приходе, в каждой епархии стоят эти вопросы. Вопросы этого термина «единение», «единство», «объединение». В общем-то, все эти однокоренные слова, они имеют очень важный смысл и для всех людей, что для трудящихся, что для людей умственного склада своей жизни, что для людей социальной сферы и духовной в том числе. Ну и мы хотели бы, конечно, об этом поговорить в ракурсе духовного знаменателя, естественно, потому что для нас это близко, для нас это дорого, и мы понимаем.
А я-то еще считаю, что это, наверное, основополагающее, духовное.
Вот когда мы начнем говорить об этом, наверное, сразу и понятно станет. Потому что, когда мы начинаем объединять всех там снаружи, да, ну, к примеру, сгонять какое-то стадо куда-то в одно какое-то место, то мы можем очень быстро обнаружить, что это стадо может подвергнуться всевозможным различным другим внутренним состояниям, и его удержать будет вместе просто невозможно. Оно разбредется очень быстро, как горох по неровной поверхности, в разные свои ячейки упадет, это по несколько горошинок, и никакого единства не получится, потому что внутренние интересы тянут в разные стороны, и лебеди, и раки, и щуки, и другие животные, они растягивают нас внутри. И, конечно, мы собраться внутри этого общества единым целым, костяком, будем, наверное, в большой сложности. Но вот мы знаем о том, что если же человек имеет единый стержень духовного порыва, духовной цели, единственное, которое, что может и быть непоколебимым в нашем мире, потому что любая мирская цель, она имеет временной какой-то конечный показатель. Вы знаете, что революционное время – это тот же был стержень духовный, что и сейчас, и никаких изменений с ним не произошло, а вот послереволюционное время были стержни, вокруг которых попытка объединения, она показала все-таки удивительную конечность этих всех целей. Что там коммунизм, да? Оказалось, что это не то, что конечная, а вообще химерная какая-то, несуществующая цель, хоть и внутренняя.
Утопическая.
Да, хоть и внутренняя, какая-то внутренняя идеология, там, стремление людей. Потом, значит, социализм более реальный, что-то ощутимое. Но и он оказался тоже не
тоже
таким совсем не несокрушимым. И оказалось, что очень даже подвержен этим временным воздействиям и тоже разрушен. И не смогли вокруг социализма тоже ничто объединить на долгое время, на такое крепкое время. Да? Хотя результаты. Смотрите, какие результаты. И коммунизм, и социализм давали, естественно, все-таки результаты. То есть единение должно быть вокруг чего-то. Вокруг чего-то, что близко и похоже, и как-то так очень сочувственно многим, всем.
И, вот и это понятно,
вот,
да?
Да, конечно же. Вот, и когда мы ищем вот эту цель, вот этот стерженек, вот этот, если скажем так, ось, вокруг которой все это должно крутиться и вращаться в единении, в процессе единения, то мы, конечно же, начинаем выбирать, а что же это может быть? вообще. И, глядя в историю, мы видим, что единственное, что не претерпело никаких изменений, это на самом деле духовная цель спасения, собственно, души своей. То есть цель духовная, православная, наша русская цель. И вокруг нее можно устроить единение. Все остальные люди сами могут посмотреть и проверить, хоть на зуб, хоть на ощупь, хоть как. И увидеть, что насколько эти цели могут быть реальны. Ну вот я говорю о том, что мы сейчас можем проверить. Проверить опытным путем, взглянув в историю, взглянув на настоящий день, взглянув на прошлое недавнее, прошлое давнее и так далее. На данном этапе наше государство, конечно же, переживает совсем непростой период, когда вроде бы все понимают, что нужно объединяться.
Да.
И даже нет таких людей, которые бы сказали впрямую: «Ой, нет, не надо». Просто трудно найти таких людей. Но понимание, вокруг чего, каждый продолжает вот это вот разделение иметь. Каждый имеет вокруг своего образа представления какой-то шанс представить вот это единение. И вот эти вот возможности, они сильно путают нас. Путают настолько, что мы, в общем-то, похожи просто на людей, которые не могут выделить главное.
Батюшка, а вот как вы считаете, вокруг чего сейчас люди объединяются? Что они видят? Вокруг чего? Вокруг какой оси вращаются?
Вообще интересно, это ступени видны. Во-первых, это очень серьезные социальные стержни. Это семья, это здоровье, потому что это тоже в некоторой степени социальная сфера. Она сейчас очень современная, очень актуальная, очень популярная, я бы сказал.
Может, образование тоже?
Конечно, да? Туда же тоже входит. Это еще много можно перечислять, но это, в общем-то, в социальной плоскости это многое лежит. Потому что на данном этапе мы видим, что прежние наши годы, они немножко нас притормозили. То есть, когда был расцвет социализма, то мы не могли сказать, что мы были приторможены. Но когда пришло в упадок это все, мы, естественно, где-то там немножко в болотце увязли.
Хотя это декларировалось.
Да. Мы увязли в этом. И немножко наша социальная сфера, да, сказать так немножко я мягко говорю, она отстала от всей зарубежной системы. Плюс даже если там развивающиеся страны, они живут подчас лучше, чем мы. И на этой почве очень удобно и популярно говорить о том, что нам бы надо заняться там хорошим образованием, там высококвалифицированной обслугой или там здравоохранение поднять на новую ступень, да, дать нам какие-то европейские стандарты лекарств и так далее. Это все нормально, это хорошо, но только это не подходит под тот стержень, вокруг которого единение крутится. Естественно, возрождение России – это прекрасный стержень.
Да, это идея такая.
Это, да, великолепная. Я ее специально оставил на этот период рассмотрения, чтобы можно было о ней поговорить. Потому что возрождение России, наверное, все-таки это вот такая хорошая цель, но вокруг нее надо завязать именно на каком-то стержне, который идет из глубин веков, который именно выделяет слово «Россия».
Потому что мы были Советским Союзом, да?
Да.
Республики, и тем не менее каждая республика в первую очередь, так сказать, заботилась о своем развитии, да?
Да, конечно.
А Россия, как бы она была донором для этих всех республик. То есть о своей роли мы на какое-то время вообще, так сказать, ну, были отключены просто. Не то, что забыли, отключены были.
Вот это слово «Россия», оно, наверное, все-таки где-то там, я не знаю, ее нужно раскапывать, эту терминологию российскую. Она сейчас погребена где-то в истории, и ее нужно откапывать смело и спокойно, и искать ее в истории наших вот этих вот и подвигов народа, и в истории религиозных, духовных фундаментов, потому что все подвиги, они росли оттуда, из духовной какой-то вот насыщенности народной. Народ был насыщен духовностью, насыщен настолько, что подвиги были для него естественным ходом событий. То есть и сейчас теперешние историки даже поражаются сравнивать подвиги, допустим, европейских народов и подвиги российских народов. Вот это совершенно разный вес у этих подвигов. И, простите, сейчас мы стоим на пороге нужды этих подвигов. Просто не хватает у нас в России этих подвигов. А значит, если мы понимаем, откуда они росли тогда, до революции, то мы понимаем, что если хотим сегодня их получить, надо понятно, какую почву готовить, в какую почву класть семена вот этой идеи возрождения России, в почву духовности, в почву веры, в почву любви к своей душе, к своему Богу, которому мы всегда имели перед собой как икону, как ориентир, как цель своих воздыханий.
Дело в том, что нам надо еще знать просто свою историю, видите? Да. Нам же надо знать историю, потому что сейчас даже современные молодые люди, там школьники, они порой не знают, что такое Великая Отечественная война, вообще кто там воевал, кто победу одержал. Конечно, и приписывают кому угодно.
Ну вот мы с вами сейчас говорим все больше о таких масштабных вещах, хотя я бы хотел очень, стремился бы связать это все с местами. Конкретными местами нашей жизни, где мы конкретно делаем какие-то свои дела, поступки, свершения. И это вот в нашей среде, в духовной, это приходы. И вы знаете, вот связь вот этого глобального, государственного, она впрямую так вот зависит от того, что творится на приходе. Патриарх святейший московский всея Руси Кирилл вообще об этом очень много говорит, и нам это как руководство. Владыка Викентий благословляет это все впрямую, конкретно, применительно для каждого из нас. И говорится о том, чтобы на приходах была инфраструктура различных обществ. Вы знаете, это очень важно, когда в приходе не просто масса народа, которая пришла помолиться по воскресеньям и субботам вечерам и на другие праздники, и потом разошлась бы по домам, удерживаемая в приходе только вот этим моментом моления. Помолиться, причаститься, может быть, даже это очень неплохо,
нет,
хорошо,
это очень важно, это
но очень важно, чтобы вот это единение было вне только лишь богослужебного времени, потому что то, что дает нам Господь на богослужении, нужно реализовывать в общении вне службы.
Батюшка, а вот как можно жизнь, то есть в каких направлениях, вот сейчас на приходе, допустим, можно осуществлять, вот расширять жизнь, объединять людей вокруг прихода?
Ну, вы знаете, я бы, наверное, как-то так постарался бы выделить в нескольких плоскостях. Именно плоскости нужно рассматривать. Во-первых, плоскость возрастов, то есть это дети, юноши, подростки, потом средний возраст и пенсионеры. Это первая плоскость, в которой мы работаем. Значит, первое, дети, это воскресная школа, довоскресное образование православное, то есть привлечение каким-то образом к деятельности на приходе, кроме образовательной там, да. Потом, значит, воскресная школа, естественно. Потом после воскресной школы это объединение каких-то молодежных организаций, то есть которые объединяются в центрах обязательно. Именно деятельные центры, это по направлениям там, либо это художественные, либо это театральные, либо это киностудии, либо это какие-то радиостудии.
Ну, то есть интересы,
да,
какие-то.
То есть такие. Или туристические, какие-то спортивные. В общем, все возможные спектры. Чем занимается молодежь, тем заниматься должны и приходы.
Но через по спектр православия.
Абсолютно точно.
Да?
То есть привязывая к приходу, привязывая к православному к жизни, взгляду, к нравственным уровням и вот этим нормам.
И к духовным.
Да. Конечно. Они все через духовную вот эту вот пронизываясь, проходя сеточку, они дают нормальный взгляд на деятельность человека по
на
возрождению
мир.
России.
Да, это мир.
Русь, да, и вот, и, соответственно, преклонный возраст тоже обязательно должен и может быть полезен в различных спектрах деятельности прихода. Это и сестричество милосердия, куда можно более деятельный возраст взрослый обратить внимание, да, это и для мужчин, когда мы объединяем их по каким-то интересам. Вы знаете, это тоже, наверное, не так часто употребляемое, потому что мужчины как-то так вот сложненько, но вокруг строительства храма можно столько объединить мужского населения, что это будет настолько прямо и полезно и тем, и другим. И главное, желанно, потому что слишком много примеров, когда человек, мужчина, взрослый, не так скоро соглашается прийти на молитву, но очень но отзывчив помочь физически в каком-то труде основания там, какого-то храма.
Ну,
или
с этого,
подбой,
возможно,
или воскресной
школы. Начнется его путь. Да,
конечно, это же великолепная возможность его приобщить к общему делу и поставить его в этот вот как раз в ряд единения. Все, он уже будет частичкой работающей, которая духовно работает прежде всего над собой, потому что прийти просто на стройку – это одно, а прийти на духовную стройку, церковную стройку – совсем другое.
Конечно.
Там и ангелы трудятся, и его душа совсем по-другому распускается. И это плоскость возрастов, да? Теперь плоскость возможностей то же самое. То есть у кого-то есть возможности, у кого-то нет. То есть возможности, допустим, кто-то здоров, кто-то болен. Хотя бы вот эту плоскость взять. Здоровые должны, значит, что? Ждать возможности помочь больным, больные ждать возможности, что им кто-то поможет из здоровых. Это, естественно, евангельское указание. Тот, кто должен помочь, он имеет силы и средства, и возможности. А кто не имеет средств и сил, он ждет и
когда
не осуждает тех, у кого есть эти средства. Ждет, молится и все, и уповает. На волю Божию, а не на людей. Как бы, вот, да, не на князя, на сына человеческий, но на Господа Бога нашего. Мы все это знаем, но применять это в жизни очень полезно. Поэтому духовники и настоятели прихода в священники, они, конечно же, внимательно по благословению владыки стремятся относиться, ну, скажем так, должны стремиться относиться к тому, что кто-то нуждается, а кто-то имеет. И правильно направлять, духовно, грамотно организуя вот этот вот поток усилий. Поток усилий, чтобы они одни помогали, а другие, не осуждая, ждали с этой помощи. Если кому-то попадает меньше помощи, чем другим, ни в коем случае не ревновать, ведь это очень опасный момент.
Конечно.
Если это все будет организовано в таком ракурсе, да, мы еще и все другие остальные плоскости, наверное, не успеем здесь рассмотреть.
Ну, хотя бы просто назовем.
Хотя вот эти навскидку, да, которые попались нам под руку, скажем так, мы их рассмотрим. Это было бы великолепно. Потому что все плоскости, они, понятно, пересекаются. И в этих пересечениях должны стоять как раз духовники, которые, духовно молясь, благословение получая от патриарха, от владыки, Господне благословение получая, реализуют свои вот эти мощности, духовные силы, которые получают при этом. Естественно, человек, который вот так вот, получая благословение, не шевелится в этом направлении, конечно, ему сложно. Не реализуя эту силу, сложно ее удержать в себе. Угу. И получается, что очень часто попусту сила, побыв в нем, не найдя где употребиться, вот как бы так вот удаляется. Поэтому получается в нашей жизни перекосы, какие-то сложности, какие-то, может быть, ослабления даже. Немощи начинают одолевать. И вот опять человек, приходя к покаянию, возрождается. И вот так вот через покаяние частное потом приходит к осознанию своих вот этих направлений, что нужно делать. Определяя, что делать в духовном месте, в приходе, мы помогаем людям. Ну, а общества, конечно, они бывают разные у нас в церкви, да? Мы говорим о воскресной школе, мы говорим о воскресной школе для взрослых, мы говорим о паломническом каком-то обществе, которое умеет правильно паломничать и делает это с благословения, с руководства, а не частно там как-то там пытаясь где-то урывками что-то делать несистемно. Это и общество трезвения на приходах, которые ведут свою совершенно уникальную деятельность, и
да,
которую тоже оставить нельзя.
Это
общество, которое молодежное, опять же, они могут заниматься что трезвением, что спортом, что отказом от курения там, или борьбой за чистоту от этой страсти курения, что за чистоту языка, потому что это опять же...
Тоже актуально.
Да, если в молодежной среде родится такое общество, которое будет бороться за чистоту языка, за чистоту сленга, нормального, русского, православного, христианского, в конце концов, это очень важно. И к таким людям все равно тянутся. И тут под руководством духовника, избегая гордыни, что вот, дескать, мы такие, все остальные, извините, другие, наконец-то можно добиться каких-то вот этих вот объединительных центров, просветительских духовных центров. Вот она, смысл создания при каждом приходе духовно-просветительского центра, вокруг которого должен объединиться, в общем-то, народный массив. Это очень важно, потому что сейчас дома культуры не могут претендовать на центр, вокруг которого можно было бы объединить.
Да.
Да. Ни заводы не могут, ни фабрики не могут. А вот именно занимаясь вот этой духовно-просветительской деятельностью, центры духовно-просветительские несут на себе очень важную функцию, которая еще сейчас только начинает реализовываться.
То есть вот эти центры, они были в одном месте, там, скажем, в домах или в дворцах культуры, они так потихонечку перемещаются уже вот церквям,
конечно,
к приходам,
конечно,
да?
Конечно.
Потому что, ну, может быть, где-то в селах, может быть, где-то, где открываются дворцы, там клубы восстанавливаются, может быть, там и есть, так сказать, существует вот сам по себе центр, допустим, духовный и дворец, где можно работу
совершенно
это вести совместно.
Совместную, конечно.
Совместно.
Потому что, во-первых, нельзя сказать, что духовно-просветительский центр может и должен работать только с контингентом крестящихся, кланяющихся и целующих иконы. Да?
Да.
Ну, естественно, внутри верующих, да, предполагаем. Конечно же, это намного шире программа, и те, кто там работают духовно и участвуют, скажем так, не работают, нехорошее слово, наверное, все-таки они могут и должны выходить на более широкую аудиторию и посещать и больничные учреждения, и детские сады, и какие-то лагеря, и, в общем-то, реабилитационные центры после тяжелых каких-то производственных вот этих вот процессов, когда с заводов у нас Урал ведь... опорный край державы, потому что производственная база большая. И многие люди находятся в реабилитационных центрах, где им нужна реабилитация всевозможная. Вы знаете, в них сейчас ситуация такая сложилась, очень благополучная для православия, то все, в общем-то, услуги, которые можно в реабилитационном центре представить, они все оплачиваемые. Практически на 90%. И вот услуги только священников и духовных просветителей, которые могут туда, катехизаторы ходить, там, лекторы, они не оплачиваемы, не требуют оплаты. То есть священник – это долг святой. И где-то там в вечернее время, вместо того, чтобы там заняться каким-то, можно заняться вот таким делом, пойти в какой-то реабилитационный центр, где-то какого-то туристической базы, там, я не знаю, или какого-то вот именно такого лечебного учреждения, где проходит медикаментозное даже лечение, и там поучаствовать вот в таких вот мероприятиях, которые не требуют оплаты, а с другой стороны очень хорошо подчеркивают заботу лидеров администрации завода о тружениках. И это очень полезно.
Давайте мы обратимся к служению вот вашего прихода. То есть вообще вы назвали сферы, в которых, так сказать, работа производится, служение идет, да? Люди объединяются за счет вот этих вот, да?
Да, конечно. Так сказать.
Что вы можете сказать вот конкретно по вашему приходу, значит, вот по молодежи, там, по детям, социальному служению?
Ну, вы знаете, подмывает сказать о проблемах.
Давайте.
Серьезно. Но я хотел бы так немножко аккуратно и так по большей степени воздержаться. Проблемы есть везде. Потому что вот так сказав направление, а потом перечислив проблемы, как бы можно сказать, все, стойте на месте, проблем много, ничего не получится.
Ничего не получится.
Неправда. На самом деле проблемы все решаемые, если их назвать задачами. Назвал задачи, решай, сиди, решай, плюс-минус разделить, все нормально, равно получилось. А если проблема, ну, можно всю жизнь с ней жить и вот носить в себе, вот проблема, вот тяжесть,
проблема,
рюкзак, мешок, камни,
места,
да, в карманах, все. Так нельзя. Наверное, это все-таки задачи. Маленькие задачи, которые нужно постепенно решать, как орешки щелкать, и в результате пользоваться решением, результатом решения этих задач, потому что орешка разгрыз, а
все
там
уже
все нормально.
Вперед, да.
Там все впереди, ступенька пройдена. Поэтому, я думаю, последовательность в действиях нас, как пастырей, как благословленных на это дело, это очень важно. Поэтому вот все направления, которые мы сейчас посмотрели, даже, даже те хотя бы, те, которые
даже
посмотрели,
которые посмотрели,
да, потому что есть их много, намного больше, все-таки в каждой сфере имеются вот эти вот вопросы. Вопросы, задачи, которые священник сам решить не может. Во-первых, нужно благословение лично патриарха и владыки. Во-вторых, нужны деятели на приходе, которые будут правой, левой рукой настоятеля. Помощники его, верные помощники. И таких на приходе, поверьте, много. На любом приходе. Соразмерно его объему. Господь все дает. Просто мы внимательнее должны всматриваться в массу человеческого вот этого вот духовного потенциала, который нам уже дал Господь. Они уже есть на приходе. Просто мы внимательнее должны посмотреть. Вы знаете, я поражаюсь мудрости Господа, когда вижу, что вот мне нужен какой-то преподаватель, допустим, и я знаю, что в приходе преподавателей просто нет. И смотрю, а медработник обладает всеми качествами, которые даже выше можно оценить, чем профессионала-преподавателя, который просто не очень любит свое дело. Преподаватель, да, какой-то абстрактный, скажем так. И поэтому не с неохотой выполняет его. А тут медработник, который вот прямо пышет энергией вот этого вот воспитательного характера, духовно-просветительского характера, и жаждет научиться. Его только предложи, он скажет: ой, я так боюсь внушить, помочь, благословить,
не бойся,
помолиться вместе с ним, за него. И тогда он, этот человек, укрепившись, он тогда получит поддержку Божью, вот, в лице и настоятелей, и патриарха, и всех, кто вокруг, даже прихожане будут, видя этот процесс, молиться за него, и человек, правильным путем пойдя, получит и образование достойное, и будет воспитывать. Я имею в виду духовно.
Ну, то есть, есть такие,
конечно,
на вашем приходе.
Да,
тоже.
И во всех приходах это есть. Просто вот это вот внимательный взгляд, ну, я бы сказал так, характеристика послушания настоятеля и батюшки. Характеристика послушания владыки. Внимательность взгляда. Что если не очень внимательно, значит, уже надо в этом затянуть немножко гаечки. Надо постараться, просто постараться.
Хорошо. И вот более конкретно о том, как вам все-таки удается, знаете, вот, ну, с детьми, с маленькими, я понимаю, работать все-таки проще. Они и сами порой ищут Бога и идут, и где-то маленькие дети, я имею в виду, там, ну, лет до 10, скажем так. Очень мне хотелось бы спросить вас, чтобы вы рассказали, как работать приходится с подростками.
Вы знаете, у меня есть пример такой, который, конечно, рассказывает о том, что я преступник. Поэтому я сейчас расскажу, что я преступник. Совсем недавно мне попросили помочь прихожанке нашего храма перевезти вещи. Ну, у меня есть автомобиль и прицеп, я прицепил, поехал, погрузили эти там диваны, койки, там все. И кто-то вызвался помочь, и вот мы открываем подъезд в том микрорайоне, где у нас храм. Я захожу в подъезд, тащим мы этот шкаф, и я из темноты лестничной клетки, там, где у батареи всегда стоят с сигаретами, с пивом и даже со шприцами, я слышу голос: «Батюшка, здравствуйте, ну что, помочь вам?» Я автоматически сказал: «Нет. Мы сами справимся. Господи помилуй, что я сделал?» Я уже в лифте, я чуть, ну, не знаю, я готов был реветь. Потому что я сделал? Кто там из темноты что сказал? Ведь это же мой был шанс. Вот автоматически. Вот понимаете, какая-то вот, вот внутренняя вы... гордыня, что я сам там справлюсь, ну, ничего не справимся. Надо. И это я же доброе дело делаю, помните? Это я делаю доброе дело, не надо мне мешать, не вклинивайся, это мое доброе дело. Я тут. Ну, может быть, в этом что-то чуть-чуть, может, что-то иначе, но я это произнес.
То есть обратно, вы отвергли, да?
Ой, я, возвратившись обратно, призвал к себе, чтобы понять, что кто, что, и, может быть, можно вернуть этот порыв. Понимаете, кто-то порыв хотел. А у меня даже, я помню, было для страха. Кто это оттуда может чем помочь? А может, в квартиру? А может, ой, какие грешные мысли. Это, понимаете, с осуждением связаны. И вот борьба такая была очень сильная. Я вызвал из темноты, это оказался бывший наш ученик воскресной школы. Конечно, он был соответствующий тому образу, который там всегда находится, около этой батареи. Достоин был только молитвенных воздыханий и желаний вырвать его из этой среды. У меня было такое желание его, чтобы от этой батареи оторвать, и чтобы он потаскал со мной мебель. А мы бы с ним поговорили. И знаете, мы с ним поговорили великолепно. Он сам предложил мне тему разговора. Он предложил: отец Василий, а можно вот мы светить иконочку или крестик? Вот у меня есть друзья, у них неосвященные. Я понял, какие это друзья, я почувствовал, какие друзья. Этот мальчик, он никогда не отличался особым желанием ходить в воскресную школу. Его бабушка приводила. Ну, представляете, я почувствовал в ней непогибшие ростки, тяги. Он с радостью оторвался от батареи, представляете? С радостью. Более того, он просил меня об этом. Видите, он в подъезде, оказавшись, он привязан был к батарее, но, увидев меня, он попросил меня оторвать его. И, в общем-то, вот то, что я... Получилось так, что общение у меня с ним все-таки получилось. Получилось, что я, может быть, насколько-то удовлетворил его желание. И вы понимаете, очень часто у нас, мимо нас проходят те молодые люди, которые просто нуждаются, чтобы мы могли их вот так вот. Они даже глазами просят, поведением своим просят. Даже вот так вот, как он, кричат нам: возьмите нас отсюда. А мы проходим людей, своими делами занимаясь, или там в страхе, или там в какой-то...
Или осуждение.
Да. По сути, что-то являясь и по сути, и по факту, и по природе преступник.
Но все-таки вот вы обратились к нему, и он, вы почувствовали, что он хочет прийти, да?
Да, я очень его жду.
Ждете, да?
Конечно.
Он должен подойти.
Вы знаете, когда он так обратился, у меня какая-то волна особой острой молитвы появилась, и я не могу ее никак остановить, все молюсь, и просто очень хочется это сделать. Вы знаете, это трудно объяснить, но когда что-то внутри очень сильно больно было за что-то, то остановить такую молитву невозможно. Просто невозможно. Она идет, и я везде, где бы не вспомнил об этом, все время молюсь. И у престола, и в дороге, и где-то еще. И вот как я этого Костика забуду? Ну как?
Видите, сколько людей хотят все-таки прийти и в храм, и объединиться. Конечно. Как-то вокруг доброго какого-то дела. А мы порой, так сказать, вот они, просто любви человек. просто любви.
Мы находим оправдание.
Нужно,
нет,
да?
времени, нет времени, нет батюшка. Внимания, да. нет в нас угу. такого отчуждения рождается.
Отчуждение.
Отчуждение. Мы как-то вот так дистанцируемся, ищем того, кому бы его переадресовать.
То есть, что у нас вот в тех людях, которые хотят объединить, хотят создать приход, вот батюшки, священники, что нам сейчас порой вот не хватает, вот как вы считаете?
Любви и послушания. Я думаю, вот эти вот нормальные качества. Может, и не все я перечислю, но я просто выделил то, что, на чем я сам опираюсь. Стараюсь, знаете, стараюсь. Потому что ни того, ни другого я бы не сказал, что у меня много. И вообще сколько, не знаю. Но это надо, это надо. К этому нужно, это хорошее, нормальное направление, в котором нужно работать. Надо любовь и послушание.
Я, знаете, сейчас вспомнила стихотворение, наверняка вы его тоже знаете. «Единство возвестило оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, и там посмотрим, что сильней».
Спасибо, Господи. Очень приятно слышать эти строки.
Ну что, я думаю, что на этом мы сегодня закончим наш разговор о единстве, о том, что мы должны стремиться объединяться и любить друг друга. Это разговор в преддверии нашего праздника 4 ноября, День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери. Хочу вас поблагодарить за беседу.
Спасибо, Господи.
И пожелать вам помощи и милости Божией. И напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Воскресенье» был священник Василий Зудилов, настоятель архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери Иверская в городе Первоуральске.
Божия вам помощь.
И
всего
вам.
Доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.